Глава 16. Голова на западе. Большинство судов, пришвартованных в гавани Дункерк, дожидались попутного ветра, чтобы отправиться в плавание по морям Зазеркалья. Бриз, гуляя между мачт, начинял воздух всем, что корабли доставляли из самых отдаленных уголков этого мира. Серебристый перец, шушукающееся дерево, экзотические животные для княжеских зоологических садов Лотарингии и Фландрии. Продолжать этот список можно было бесконечно. Но на паромах, перевозивших пассажиров в Альбион, вместо мачт торчали выхлопные трубы, выплевывавшие грязный пар ветру в лицо. Парома, на который сели Джекоб и Лиска, потребовалось, вопреки всем прогнозам, больше 3 дней, чтобы пересечь большой пролив, отделявший Альбион от материка. Море штормило, и вдобавок капитан снова и снова давал приказ заглушить мотор в надежде выследить гигантского кальмара, за несколько недель до того утащившего на дно другой паром. Джекоба не покидало чувство, что его время убегает, как песок сквозь пальцы. Алиска стояла у поручней и глядела поверх вскипающих волн, словно надеясь подманить поскорее тот берег. Джекоб недолюбливал морские путешествия почти так же сильно, как гойлы. Лиска же, напротив, чувствовала себя на раскачивающихся палубных досках так, словно здесь родилась. Она была дочерью рыбака. Это все, что она как-то поведала Джекобу о своем происхождении. Она рассказывала о своем прошлом еще не охотнее, чем он. Джекоб знал только, что она родилась в одной из деревень Северной Лотарингии, что отец вскоре после ее рождения скончался, мать снова вышла замуж, и у Лисы было 3 сводных брата. На 4-й день впереди, за морем седых волн, наконец показались меловые скалы. Они были точной копией скал в мире Джекоба, только с белых альбийских утесов на подплывающие корабли взирали 7 королей и 1 королева. Каждое изображение было таким огромным, что в ясный день их можно было разглядеть за много миль. Соленый воздух разъедал им лица еще безжалостнее, чем угарные газы разъедали исторические памятники другого мира. Лицо нынешнего короля скрывалось за строительными лесами. Дюжина каменотесов как раз подновляла ему усы, за которые он получил прозвание Моржа. Лиска посматривала на побережье Альбиона, как на вражескую территорию. В городских театрах публика рукоплескала оборотням, умевшим на сцене превращаться кто в осла, кто в собаку. На лисиц же на зеленых холмах охотились таким неистовством, что Джекоб даже взял с нее обещание не носить лисью шубу на острове. Альбион. Ханут уверял, что здесь раньше водилось больше волшебных существ, чем в Лотаринге и Аустрии вместе взятых. Но фабрики возникали на влажных от дождя лугах Альбиона стремительнее, чем в Шванштайне. Пока Джекоб вел свою лошадь между ожидавшими на пристани экипажами, ему даже чудилось, будто на близлежащих холмах у него на глазах один за другим вырастают города, так бурно развивающиеся в другом мире. Но холмы были по-прежнему покрыты заколдованными лесами, которые были ему куда больше по сердцу, чем улицы и парки, где они с Уиллом выросли. Джекоб частенько задавался вопросом, не за эту ли первозданность полюбил зазеркальный мир его отец. Или все-таки дело было лишь в том, что он мог здесь выдавать изобретения родного мира за свои собственные. Они свернули на одну из менее оживленных дорог. Она тянулась на северо-запад через поля и луга, где с трудом верилось, что дупляки и острозубы в Альбионе сделались такой же редкостью, как и домовые хобы, здешняя родня гномов-лесовичков, а равно чешуйчатые водяные кобальты, которых еще несколько лет назад можно было увидеть пасущимися в каждом водоеме. Последний золотой ворон торчал в виде чучела в музейной витрине, единороги остались только на королевских гербах, а в Лондоне, древней столице, строились дворцы для поколений перед новым чародейством, науками и инженерным искусством. Но целью Джекоба был совсем другой город. Пендрагон, располагавшийся всего в каких-нибудь 40 милях вглубь страны, мог похвастаться почти таким же множеством башен, что и Лондора, и был таким старым, что ученые все никак не могли сойтись во мнениях относительно времени его основания. А еще этот альбийский город приютил у себя самый знаменитый университет. В центре города лежал огромный камень. Его поверхность гладко отполировали бесчисленные ладони. Лиска придержала поводья лошади и перед тем, как двинуться дальше, тоже провела по его поверхности рукой. Согласно преданию, это был тот самый камень, из которого Артур Пендрагон извлек волшебный меч и тем, задолго до появления Гуисмунда, завоевал себе корону Альбиона. Ни об одном короле Зазеркалья не ходило больше правдивых и мифических сказаний, чем об Артуре. Говорили, что его родила фея, а отец его был лесным царем, одним из легендарных бессмертных, которые в свое время смертельно поссорились с феями, так что те не оставили от них и следа. Артур передал Пендрагону не только свое имя. Он же основал прославленный университет, а краеугольный камень, заложенный в его основании, наделил магической силой, заставлявшей старинные стены по ночам источать ослепительный свет, так что здесь по сей день не было нужды в уличных фонарях. Здание было окружено кованой железной оградой, словно руины зачарованного города. Ограде было уже много веков. На закате ворота закрывались. Лиска вслушалась в ночь, прежде чем перелезть через них. Стражники, обходившие в темноте территорию, несли караул уже столько лет, что им давно было пора на заслуженный отдых, но никого это не заботило. Ведь охраняли они всего-навсего кучу старых книг и запах прошлого, весьма неохотно смешивавшийся с веяниями прогресса. Башни и фронтоны из бледно-серого камня. Темные окна, отражающие свет обеих лун. Джекоб обожал пендрагонские лабиринты учености. Он провел бесконечные часы в большой библиотеке, слушал в старинных аудиториях лекции о лепреконах или ведьминских диалектах Лотиана, в зале лефетования изучил несколько новых, на удивление, коварных выпадов и все больше убеждался в том, что гораздо сильнее жаждет постичь этот мир, чем тот, где родился. Все эти годы, потраченные на поиск потерянных волшебных вещиц, исполнили его убежденностью, что он призван защищать прошлое, которое жители этого мира больше не ценят. В большинстве окон исторического факультета, как и в других учебных корпусах, было темно. Лишь на втором этаже горел свет. Роберт Льюис Данбор любил работать допоздна. Он даже головы не поднял, когда Джекоб вошел в его кабинет. Письменный стол Данбора был так завален книгами, что его самого едва можно было разглядеть за стопками, и Джекоб задался вопросом, в какое столетие тот на этот раз погрузился. Трудно быть сыном чистокровного Фирдарига и одновременно талантливым историком. Сноска. Фирдариги — низкорослые родственники эльфов, склонные к злым шуткам, родом из ирландских сказок. Фирдариг в переводе с ирландского означает «красный человечек». Сказки утверждают, что эти существа щеголяют в красных плащах с капюшонами. Нужно блистать куда больше ученостью, чем коллеги человеческого происхождения, но Данбор никогда не испытывал с этим трудностей, хотя от отца он унаследовал крысиный хвост и густую шерсть на всем теле. Востроносенькая мордочка Данбору, правда, не передалась. Более или менее человеческим лицом он был обязан красоте своей матери. Большинство фирдаригов родом с Фианы, острова по соседству с Альбионом и его соперника. Фирдариги умеют становиться невидимыми и обладают редким даром, фотографической памятью, о чем большинство людей не догадываются. «Джекоб!» Данбор так и не поднял головы. Он перелистнул страницу и поскреб волосатую щеку. «Воистину величайшая тайна нашего универсума. С какой такой целью университетское руководство платит ночным стражам, если они столь же слепы, сколь и глухи? По счастью, твою пиратскую поступь ни с чем не спутаешь. А вот тебя, Алиска, я, признаться, пропустил». Он взглянул на нее и улыбнулся. «Клянусь мечом Пендрагона, а лисица-то выросла. И ты все еще терпишь его выходки?» Он захлопнул книгу и бросил на Джекоба насмешливый взгляд. «И что мы такое разыскиваем на этот раз? Рубашку, пошитую руками их хоббитрот, коготь грифона? Тебе бы стоило переквалифицироваться. Лампочки накаливания, батарейки, аспирин — вот слова, звучащие нынче магически». Джекоб подошел к письменному столу и стал разглядывать книги, по бумажным ландшафтам которых Данбор каждую ночь пускался странствовать. «История Мавритании, ковры-самолеты, в царстве волшебных ламп. Ты что, собираешься в отпуск?» «Очень возможно, очень возможно». Данбор поймал муху и украдкой положил себе в рот. Ни один фирдарик не может устоять перед жужжащим насекомым. Что делать историку в стране, где все одержимы будущим? Что хорошего в том, что нашей жизнью управляют стрелки и шестерни? Джекоб раскрыл одну из книг и стал рассматривать изображение ковра-самолета, несущего на себе двух лошадей, а заодно и их всадников. «Поверь мне, это только начало». Данбор заговорщицки подмигнул лисе. «Любит строить из себя пророка, а? Но если спросить, что именно он в этом будущем видит, то от ответа он и вернется. В один прекрасный день я, может быть, открою тебе и это». Никого на свете Джекоб не посвятил бы в существование другого мира с большей готовностью, чем Денвера. При каждой встрече он воображал себе, как расширились бы близорукие глаза ученого при виде небоскреба или реактивного самолета. Хотя Данбар неустанно критиковал прогресс своего мира, Джекоб не знал никого другого, кто бы обладал столь великой образованностью, умом и одновременно ненасытным любопытством ребенка. «Но ты так и не ответил». Данбар взял стопку книг, чтобы отнести обратно на темные деревянные полки, наводнившие все четыре стены его рабочего кабинета печатным знанием. «Что ты ищешь на этот раз?» Джека положил книгу о коврах-самолетах обратно на стол. Как бы он хотел, чтобы нынешняя его охота была посвящена какому-нибудь невинному волшебному предмету вроде этого. «Я ищу голову Геусмунда, истребителя ведьм». Данбар так резко остановился, что одна из книг даже выпала у него из рук. Он нагнулся и поднял ее.
«Сперва тебе бы следовало отыскать его усыпальницу».
Его тон стал непривычно холодным. «Ее-то я как раз нашел. Но у трупа Геусмунда не хватает головы, сердца и правой руки. У меня такое впечатление, что он приказал отослать голову в Альбион, своему старшему сыну». Данбар одну за другой ставил книги на полке, не произнося ни звука. Потом он обернулся и оперся спиной об их кожаные переплеты. Джекобу еще никогда не приходилось видеть столь враждебности в лице Данбара. На историке, как обычно, был длинный сюртук, прикрывавший его крысиный хвост. Лишь огненно-алый цвет одежды выдавал в нем фердарига. Других цветов фердариги не признавали.
«Речь об арбалете, ведь правда?»
«Знаю, я тебе кое-чем обязан, но в этом я не стану тебе содействовать».
Несколько лет назад Джекоб вырвал Данбара из лап пьяной солдатни, которая забавлялась тем, что подпаливала ему шерсть. «Я здесь не для того, чтобы требовать погашения долгов. Но мне надо во что бы то ни стало отыскать арбалет».
«Для кого?»
Шерсть Данбара встала дыбом, как шкура изготовившегося к нападению пса.
«Крестьяне до сих пор выкапывают на пахотных полях человеческие кости. Да ты никак между делом свою совесть променял на мешок золота. Может, не мешало бы хотя бы время от времени задумываться, чем ты таким занимаешься? Вы, искатели сокровищ, превращаете чудеса Вселенной в товар, который себе могут позволить только сильные мира сего».
«Джекоб не собирается продавать арбалет». Лисица на возражение Данбар пропустил мимо ушей. Он вернулся к своему письменному столу и полистал нервными пальцами свои записи.
«О голове мне решительно ничего не известно», — сказал он, избегая встречаться глазами с Джекобом. «И я ничего об этом не желаю знать. Уверен, ты станешь расспрашивать об этом других, но очень надеюсь, что никто не сможет дать тебе ответ. К счастью, эта страна утратила интерес к черной магии. Хоть что-то хорошее принес нам прогресс. А теперь прошу меня извинить. Завтра я выступаю с докладом о роли Альбиона в работорговле. Еще одна печальная страница».
Он уселся за письменный стол и раскрыл одну из книг, лежавших перед ним. Лиска бросила на Джекоба беспомощный взгляд. Он схватил ее за руку и потащил к двери. «Прости», — бросил он Данбару на прощание. «Мне не надо было приходить». Данбар не отрывал глаз от книг.
«Иным вещам лучше оставаться ненайденными, Джекоб», — сказал он. «И ты не первый, кто об этом забывает».
Лиска хотела бы что-то возразить, но Джекоб вытолкнул ее за порог. «Я забываю об этом гораздо реже, чем ты думаешь, Данбар», — сказал он перед тем, как затворить за собой дверь. «Что теперь?» Он всматривался в темный коридор. Тот же вопрос был написан и на лице Лиски, и тот же страх. В конце коридора мелькнул неверный свет фонаря. Ночной дозорный, державший его, было в самом деле почти таким же старым, как само здание. Джека проигнорировал его потрясенный взгляд и прошествовал мимо, не говоря ни слова. Стояла ясная ночь, и две луны покрывали крыши пятнами ржавчины и серебра. Лиска открыла рот только тогда, когда они снова очутились перед железными воротами.
«У тебя ведь всегда есть в запасе еще один план. Какой на этот раз?»
Да, она его хорошо изучила. «Придется достать кровавых осколков». Он уже собирался перемахнуть через ворота, но Лиска схватила его за руку и резко потянула назад.
«Нет».
«Что нет?» Он не хотел говорить с ней так резко. Но он смертельно устал, и ему основательно поднадоела эта игра в пятнашки со смертью. «Ты кое-что позабыл, Джекоб. Страх. Тебе страшно».
Мне нужна голова. Я совершенно без понятия, где мне ее искать, не говоря уже о сердце и руке. Единственный, на чью помощь я надеялся, считает меня бессовестным идиотом. И по прогнозам, самое позднее через 3 месяца я и сам буду лежать в гробу.
«Да как же...»
Голос Лиски сорвался, словно истина засела ей костью в горле. «Черт тебя возьми, Джекоб!» Она толкнула его к железным воротам.
«Ты ведь сказал, что не знаешь, сколько тебе осталось?»
«Прости». Обнять себя она позволила ему лишь против воли. Ее сердце колотилось от страха почти так же быстро, как и тогда, когда он высвободил раненую лисью лапу из капкана.
«Но ведь от того, что ты теперь все узнала, ничего не меняется, верно?»
Она высвободилась.
«Вместе», — сказала она. «Таким был наш уговор. И никогда больше не смей мне врать. Мне это надоело».